Да, я вчера прилетел в Санкт-Петербург, встречался там с рядом бизнесменов. И сегодня страна переживает, ну и весь мир, вы знаете, финансовый кризис, да? Кризис не просто, что где-то у кого-то обесценились деньги, а кризис того, что рушится просто вся система, да? Вся система финансов. И знаете, действительно, то есть для кого-то это плачевно, а кто-то видит в этом радость. И прошлую поездку, когда я был в Санкт-Петербурге, там показался один генерал. И он такой вопрос интересный задал. Я так, в эту поездку я понял, что он в ту не понял ответ. Он говорит: слушай, говорит, ну у вас столько христиан-миллионеров, там бизнес-клуб большой такой, крупный. И говорит, им-то что не живется, что они как Богу идут. Ну, я пытался объяснить о каких-то истинах и так далее. То есть я так думал, что он меня понял, но судя по реакции в этот раз, я понял, что он тогда меня не понял. Потому что в этот раз, когда мы собирались, там кто-то, ну, все, кто работают с Западом, все потеряли много. И один свидетельствует, там 10 миллионов потерял, другой еще что-нибудь, но при этом так, радуется, да? И он говорит, я теперь понимаю. Они не потеряли то, что для них действительно ценно. Это Бог. Теперь я понимаю, что деньги не определяют то качество и состояние сердца и твоего внутреннего человеческого состояния, да, как то, что помогает определиться тебе в Боге. И когда у них такие проблемы, они радуются, да, и мы как раз на общении были, у меня здесь одна знакомая журналист с Каскада присылает смс-ку, говорит, слушай, здесь у нас начался лаврал, я говорю, ну, что такое там, 30% порта уволено людей, там, 30% Вестера уволено людей, люди скупают евро, скупают золото, началась паника. Она христианка тоже, да? Я говорю, ну, а христиане как? Говорит, христиане славят Бога. Говорю, ну, знаешь, все слава Богу. Знаете, действительно, то есть потрясающе. Но я в этом вижу Божью руку, потому что беспредел ценностей дошел до такого края, да, когда деньги для многих людей перестали, ну, существовать как деньги. То есть нет вот этой ценности, да. Для кого-то доллар сегодня это просто там что-то огромное, для кого-то там миллион долларов это ничто, мусор. Многие вещи обесценились и стали стоить ну, таких огромных денег, которые на самом деле не стоят. Сегодня у нас артисты, да, то есть в суд подают на то, что их вложения где-то не приносят прибыли. Знаете, я просто, ну, потрясен. Ну, я в кавычках их называю шуты гороховые, простите, я за артистов, но никогда артисты не зарабатывали больше, чем те, кто их слушал. И сегодня у них трагедия, они вложили капитал, и видители их обидели. Ну, дорогие мои, это же какие ценности, да? Но не это нас кормит, не это созидает. И, или там взять, там, допустим, машину Бентли, сегодня как не увидят Бентли, машина, ну конечно, там она полмиллиона сегодня стоит. Но она этого не стоит. Она еще 10 лет назад стоила там $60 тысяч. То есть люди подняли цены на то, что на самом деле сегодня бесценно. Сегодня мы получаем зарплату, знаете, сегодня $500 получает человек зарплату, это для него вообще ничего. Да, мы говорим, ой, это 15 тысяч, да как ты живешь на них? 10 лет назад, даже меньше, лет 7 назад, $50, это не знаю, сколько можно было на них двигаться. Да? Поэтому, то есть, сегодня вот это, ну, наводится, Бог наводит в этом порядок, чтобы мы приобрели какие-то ценности. Я хочу, чтобы в ваших сердцах тоже не было паники, потому что не это главное. Главное, что мы живы-здоровы, и наши дети живы-здоровы. Да? Потому что это дает нам возможность еще больше познать Бога здесь, да? Чтобы занять свое место там. И поэтому наши сердца мы должны поворачивать не в сторону этих трагедий. И знаете, мне открылась потрясающая такая вот истина о том, что как на самом деле не попасть в беду. А на самом деле не открывай двери. Все просто. Знаете как, вот тонкость в чем? В том, что мы, особенно люди советские, я подчеркиваю, советские, да, умеют качественно роптать. Очень качественно. У нас всегда кто-то в чем-то виноват качественно. Да? И объяснять наши проблемы мы вообще мастера. Мы все умеем объяснить. Сегодня кого не встретишь, он начинает свои неудачи сразу объяснять с того, что кто-то в этом виноват. кто-то обманул, кинул и так далее. Сколько мы времени тратим на то, чтобы обосновать наше бездействие? Но знаете, когда человек не впускает в мысли, в голову, которые приводят к краху, а ищет только лучшее, он по-другому думает. Когда вокруг тебя что-то плохое, но ты в этом выбираешь лучшее, ты сразу по-другому мыслишь. Что такое лучшее? Знаете, лучшее – это слава Божья. Согласны? Бог не может прославляться там, где плохо. В этом это не его суть. Его суть из плохого делать хорошее. Поэтому, когда ты ищешь лучшее, ты там найдешь те истины, которые приведут тебя к спасению, к выходу из тех кризисов, в которых ты сегодня находишься. Поэтому, когда мы с утра до вечера только делаем, что кричим, срываемся друг на друге, или там начинаем объяснять свои неудачи, то этим самым мы раскачиваем качели в депрессии своей личной, в которой находимся, и вам выйти из нее еще труднее. Но когда мы радуемся, так, подожди, ладно, это все плохо, а где хорошо? Поверьте, все успешные люди, они никогда вообще не ропчут, потому что в этом нет смысла. Они делают все только то, что приносит прибыль. Скажите мне, кто посеял ропот и получил сразу прибыль? Может, я ошибаюсь? Есть такие здесь? Нету. Бог сказал, не обманывайтесь, дорогие мои, Бог поругаем не бывает. Что посеет, что и пожнет. А теперь взвесьте себя на весы, положите, сколько в день вы себя что-то объясняете, и сколько в день... Вы, допустим, ищете и радуетесь тому, что у вас произошло за день хорошего. Знаете, когда поговоришь с человеком, слушай, ты вот перечислишь, что у тебя день было хорошее, он молчит. Он не умеет находить хорошее в том дне, который он прожил. А что плохого? О, подожди, записывай. Дорогие мои, есть такое правило. Если человек оправдывается, значит есть в чем. Если он что-то объясняет, значит есть что. Но если тебе есть что объяснить, так это что, и есть та проблема? Убери теперь объяснение, и останется только одна проблема. Тогда не надо объяснять. Зачем объяснять, почему ты заболел? Что он даст? Найти тот позитив, который в тех людях, которые нашли уже выход из положения, да? Изучи это конкретно и двигайся в направлении исцеления. Чего роптать, что у тебя денег нет, сегодня кредит отдать, какое там еще там пожертвование, дорогой мой, а когда они у тебя еще будут? Если с правды вещи только все объясняешь. Есть факт, у тебя нет денег, все, это факт. А что надо делать, чтобы они были? Я поругался там с братом, он такой-сякой, ля-ля, слушай, подожди, такой-сякой, есть факт. Ты поругался. Что нужно сделать? Все, и если мы так будем двигаться, мы приобретем гораздо больше, чем сегодня имеем. Поверьте мне, тот, кто умеет улыбаться своим проблемам, тот просто умеет не замечать их. Научитесь, дорогие мои. Поэтому христиане, знаете, вот интересно, кто такие христиане? Я много раз об этом говорил. Христиане, это не чапаевцы, да? Идут за чапаем, это все чапаевцы. Идут за буденным, это все буденовцы, да? Идут за Христом, это все христиане. Дорогие мои, Христос это не фамилия. Христос это помазание. Поэтому те, кто смеются во Христе, это не лицемеры. Это люди, знающие славу Божью. Поэтому, кто приходит ко Христу и завтра вставляет себе резинку в рот, чтобы улыбаться все время, он лицемер. Познай славу Божью, и тогда тебе не надо тратиться на эти резинки. Один мне вообще посоветовал мылом хозяйственным намажься, и она растягивается. Простите, дорогие мои, но нет сегодня здесь ни одного человека, у которого бы не было проблем, согласны со мной? Их у кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то только ее и видит, проблему. Да? Но есть дух пророчества. И в Боге мы все должны быть пророками. Кто такие пророки, дорогие мои? Тот, кто видит сквозь проблему. И в основе любви, сегодня много слышу о том, что то имею, любви не имею. Слава Богу, Володя сегодня, да? Вообще... Это сильно, когда проповедник проповедует и сразу же кается в том, что у него не хватает. Но на самом деле природа любви какова? Бог как нас любит? Когда мы, бывает, ругаемся, слушай, да ты сегодня хороший, он тебя любит. Но того, кто умирает, грешники, там еще там творит, он его тоже любит. Как? Потому что Бог не умеет видеть в нас тьму. Он видит только свет. И он опирается всегда только на свет. Пока еще есть хоть что-нибудь в тебе белое, на что можно опериться, то значит ты можешь быть спасен. Человек погибает, и дьявол убивает тогда, когда уже Богу просто не на что опереться. Другими словами, не за что взяться. Аминь. И святость, о которой Володя говорил, можно, братья, приглашу? Я хочу вам кое-что показать, чтобы вы просто поняли принцип Бога. Вот если... Обними меня, брат. Если мы будем в таких объятиях, нас трудно разорвать?
Аминь.
Смотрите, допустим, грех. Грех, грех. Ну, отпускай потихоньку. Грех, 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 грех. И вот когда мы уже так держимся, когда лучше мы держались? Первый раз или второй раз? Чем, то есть грязнее человек, знаете, вот мы подходим чистый, мы ему готовы обнять. А когда он на работе, что мы делаем? Так мы здороваемся, да? Да, чистенько где-то у тебя найду, поздороваюсь, да? Ну так мужчины видели, да, здороваются, когда кто-то в робе. Это принцип. Так же и Бог нас, ну подожди, где тут тебя найти, за что тут я хоть?
За
ухо. Подержу тебя. Спасибо, брат. Это принцип, о котором Бог может нас держать и спасать. И мы должны понимать, поэтому святость – это безопасность. Он нас любит в любом случае, святы мы или грешники. Но от того, сколько у нас святости, столько у нас его крепче хват нас. Аминь. Слава Богу. Слово называется «Найди веру». Найди веру, и ты найдешь победу. Найди веру, и ты найдешь победу. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 4 главу с 5 стиха. Господь говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Здесь остановимся, но мы продолжим. Наши тела – это как глиняные сосуды, которые по хрупкости своей ничего из себя не представляют. Наши тела, я когда смотрю, знаете, я очень серьезно, мне много откровений, ну, я получил, когда смотрел на своего сына, хоккеиста, да, он занимается хоккеем, и одевая его в обмундирование, он вратарь, знаете, там такое обмундирование, больше 20 килограмм, то есть он столько весит, еще столько же обмундирования его. И вот как, и я, ну, обратил внимание на саму конструкцию этого обмундирования, что оно защищает, и где, и как. Я был на самом деле потрясен, что наши органы, там, где не открыты, они вот любое где-то нанеси повреждение, человек может погибнуть. То есть наш этот самый, как его, сосуд этот глиняный, он, хоть какой бы ты там ни был, да, он хрупок. Но Господь говорит, в нем я помещу преизбыточную силу, в которой человек прославиться не может, как сам, только Иисус, находясь в нем, может показать то, что, по которому мы определяем, что да, этот человек верующий. Верующий человек – это не балалайка, кричащий «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Верующий человек, который приходит и возле него сидит, слушай, священник пришел. Поэтому это очень сильно. У меня был комплимент в Питере, я находился в одном обществе, там была встреча, мне подходит, говорит, слушай, ты какой-то не такой. Я говорю, слава Богу. Я думал, что еще не дошел до этого, чтобы отличалось, уже где-то что-то есть. Приписываем Богу, а не нам. Но тогда, когда мы что-то делаем, мы понимаем, что нашей заслуги ни в чем нет. Наша заслуга, да, наша слава – это слава Бога. Я вам уже много раз говорил. Наша слава – это самовыражение славы Божьей. Бог не может там, где Он находится, не прославиться. Ну не может. Если сегодня кто-то здесь просто слушатель, и его не видно, не слышно, и он ничего не такого значимого не делает, дорогой мой, это просто ты не доверяешь Богу. Неважно, какой ты маленький человек, большой человек, много ты можешь, немного ты можешь. Клапан в нашем сердце, его тоже не видно. Но он очень важен. Главное, чтобы ты знал то, что ты знаешь, что ты делаешь для Бога. Нам не нужна эта визуальная показуха. Поверьте мне, дорогие мои, нам это не нужно. Мы увидим, кого в Царстве Божьем, тот и работал для Бога. Понимаете? Но очень важно, чтобы каждый из вас понимал, что он делает для него, насколько он его знает. Понимаете? Дорогие мои, если я попрошу вас завтра выручить меня и принести мне, к примеру, по яблоку, поднимите руки, кто меня выручит? Слава Богу, все. Знаете почему? Потому что вы меня знаете. Что потому что? Яблок много. Да нет, дорогие мои, хоть бы сколько бы их не было, да? Есть такое понятие, как у кого-то там и снега зимой не допросишься. Мы приносим, ну, общаемся с тем и помогаем тому, кого мы знаем. Да? Мы идем, человек лежит на улице, кто из вас ни разу не прошел мимо того, кто лежал? Все кинулись и помогли. Сомневаюсь. Кто-то кинулся, кто уже прошел что-то такое. А кто-то прошел, ну максимум, слава Богу, если помолился, Господи, спаси его. Но чтобы подойти реально, у нас же сразу определение, да, с советским мышлением. Все, алкоголик. А может ему просто сердцем плохо. Но так, тот же принцип, поверьте мне, и Иисус. Он нам сказал, что Он нас избрал прежде создания мира, чтобы мы приносили плод, и плод наш пребывал. И мы это делаем только тогда, когда мы Его знаем. Да мы не понесем тому яблоко, кому мы не знаем. Так же Иисус Христос, мы не пойдем выполнять Его волю, не зная Его. И очень важно нам Его найти и познать. Дальше давайте. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открывалась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Аминь. Тот, кто впустил в свою жизнь смерть Иисуса Христа, тот несет вокруг себя жизнь. Это принцип. Не сможешь дать исцеление, если ты его не приобрел. Ты можешь дать яблоко, как вот брат сказал, только тогда, когда его оно есть. Но он открыл свою сущность, говорит, их много, поэтому ладно, поделись. Последнее бы не отдал. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Не через Володю, не через меня, не через Женю, не через Алену, не через Сергея, Оксану, Рому, нет. Только посредник один. Иисус Христос. И то, о чем говорил сегодня Володя, он говорил истину. Если у вас нет отношений с Богом, да как бы мы за вас ни молились, что бы только мы ни делали, мы ничего не дадим. Мы это только всего лишь компас. Управление, указатель, иди туда, посмотри там, чтобы облегчить этот путь, потому что, когда кто-то здесь проповедует, представляете, чтобы человеку здесь 5 минут свидетельствовать, он должен прожить лет 10. Да? Как вот выходят, вот, Володя, сколько у тебя зависимость прошло? Лет 10. Да, вот он говорил свое свидетельство, да, когда-то, ну, 5 рассказывал, ну, 7. 10 лет зависимости. Чтобы мы что-то услышали. Это принцип, дорогие мои. Поэтому мы компасы, мы переживаем это, может быть, больше, ну, как лидеры, да. Мы где-то что-то бежим, больше на себя берем. Но вы выхватываете те принципы, которые мы вам говорим. Если сегодня человек сидит без конспекта, то ему здесь ничего не интересно. Ему просто нравится тусовка хороших людей. Дорогие мои, тусовка хороших людей ничего не даст. Собрание верующих, в которых мы выхватываем те истинные рабочие принципы, вот что нас приводит к победе. Собрание и принципы – это определяет нашу веру, потому что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это глагол, дорогие мои, когда мы это поймем? Только шаги и какие-то поступки в сторону Евангелия даст нам возможность приобрести победу. Каждый сегодня, верующий или неверующий, он определяется духовной жизнью. Он определяется духовными законами. Знает он их или не знает, все равно он по ним живет. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому если сегодня что мы имеем, это то лишь то, что мы посадили. Научитесь познавать принципы. Научитесь работать с проповедями. Научитесь работать с конспектами. Мы записываем проповеди не для того, чтобы прославиться или еще что-нибудь. Мы записываем проповеди, потому что это принципы, которые переживаем сами. Я вам серьезно говорю, я лично сам их прослушаю постоянно. Но уже с тетрадкой, с конспектом, выводя себе какие-то принципы, потому что они приходят сейчас, в этот момент, а не тогда, когда где-то сидишь и готовишься. Найдите в этом истину, которая поможет вам стать свободными. Потому что свобода во Христе, свобода – это бремя ответственности, это надо понять. Нельзя быть свободным, не имея ответственности. Почему ребята, которые находятся на реабилитации, мы их учим познать свое предназначение, познать свое предназначение. Говорят, да слушай, как ты мне пристал, какое предназначение? Познай свою цель, познай свою специальность, познай что-нибудь. Возьми за что-нибудь ответственность, на микрофон. Другие говорят, да куда ты будешь проповедовать? На микрофон, проповедуй. Ты никогда не начнешь читать Библию, пока тебе не дадут микрофон. Вера – это осуществление ожидаемого. Это действия и поступки. Станьте этими сосудами, которые Бог может использовать. Тогда Он их будет очищать. Знаете, вот приходишь к хозяйке, одна кастрюля блестит, а другая аж накипь такая. Говоришь, почему? А я ей все равно не пользуюсь. Было такое, нет? Ну, в домах сегодня квартиры немножко там, конечно, не так, как в частных домах. Знаете, вот раньше в деревнях, в частных домах, там вот ненужные кастрюли, они в сарае лежали. По русскому авось. Авось пригодится, знаете. Так же и вот и у нас, у Бога, понимаете, дары Святого Духа там, где они востребованы. И если мы та кастрюля, которая не востребована, то мы сидим в подвале там и гнием потихонечку. В своих проблемах, но зато профессионально объясняя, почему я здесь оказался. Но если мы себя почистили, то хорошая кастрюля в подвале лежать не будет. Это принцип, дорогие мои. Бог никогда не оставит хороший сосуд где-то. Он всегда будет его использовать. Поэтому станьте тем сосудом. Поэтому мы призваны, чтобы побеждать. Простая формула. Вера плюс действие равно победа. Еще раз поднимите руки, у кого есть сегодня хоть маленькие проблемы. Верьте в Иисуса Христа и при этом начните шагать. Начните действовать. И завтра рук будет в 2 раза меньше. И здесь свидетельств будет в 50 раз больше. Пока вы это не поймете, ничего не будет изменяться. Давайте Якова откроем. Первое Якова с пятого стиха. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но так просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Враг вере – это сомнение. Враг вере – это сомнение. Дорогие мои, научитесь читать Библию, смотреть две стороны мысли человека. Если мы видим Моисея великим и могучим, объявившим войну фараону, не ходя туда, где он убил человека, где его уже давно предали смертной казни, он туда пошел, исполняя волю Божью, он ли не сомневался, дорогие мои? Но очень важно, что он верой победил это. Каждый сомневается. Я сомневаюсь, бывает. Володя, другие, я не поверю, кто скажет, я тверд в вере. Дорогие мои, сдвинь гору. Если хоть чуть-чуть верующий. Но он пошел, веря в невидимое. Он пошел, и что произошло? Он столкнулся с проблемой. Фараон живой, оказывается. Еще и злой. И он говорит, иди отсюда. И чтобы я тебя больше тут не видел, придешь, мы тебя тут... Да? Голиаф такой грозный. Наша проблема же, она пугает. Мы объявляем ей войну, этой проблеме. Господь говорит, иди, я тебя выведу с этой болезни. Иди, я тебя выведу с этой проблемы. Иди, я спасу тебя, ты очистишься, осветишься. Да вы что, ты такой? Ну ладно, пойду. Проблема, я тебя сейчас. Иди отсюда. Ой, ну ладно, давай. Так самое, знаете, что интересное? Назад-то пути нет. Куда вернулся Моисей? Он вернулся к своему народу. А народ с радостью говорит, что, облом, да, ну иди к нам. Так они его встретили? Нет, они его сразу, иди, мы тебя сейчас побьем. Ты куда полез? Нас уже ни прошлое не принимает. Ни в настоящем нету. Фараон объявил войну. Но Моисей, уповая на Бога, пошел дальше. Он ходил к нему 10 раз. Он ведь не имел права на усомнение. Мы же один раз делаем шаг вперед. Не получилось, уехал он с реабилитации. А, все, какой Бог, все, а. Еще у меня есть пару заначек, потрачу еще на всяких целителей. Дорогие мои, походите больше 10 раз. Ну верьте. Верьте. И Моисей, веря, победил. Он и не сомневался, когда он уже вывел народ. Кажется, вот оно прорвало, это финансовая нищета. Вот они вроде те сделки, сколько я уже бьюсь за это. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно уже море красное. Раз. Море, сзади колесницы, все ожесточены. Куча народу, которые пошли за тобой, начинают роптать. И он говорит, не бойтесь, дорогие мои. Братья и сестры, Господь нас вывел, Господь нам и поможет. А Господь что ему ответил? Господь говорит, что ты ропчешь? Что ты в сердце своем кричишь? Господи, Господи! Как сказал, так и делай. Прочитайте это бытие. Он говорит одно людям, но сердце его орало Господу. Оно сомневалось. После стольких чудес. Это принцип, который нам нужно понять. Что наша плоть, откуда пришла, туда и уйдет. У нее выбора нет. Она из праха и в прах. Поэтому ее задача сомневаться. Точнее, не задача сомневаться, а задача нас поставить в сомнение. Сегодня дьявол, он нас не может на нас напасть. Сегодня дьявол, это в нашей голове наши мысли. Сегодня мы сами враг себе, потому что вместо того, чтобы верить и двигаться, оптимистически настроены, на победу, веря полностью, что мы можем все в укрепляющем Иисусе Христе. Вместо этого мы качественно все объясняем. И объяснить человеку этой стене ничего нереально. Господь говорит, чтобы я разговаривал с лидерами, да, чтобы лидеры не воздыхали, ну, говорили о нас без воздыхания. Да? Мы читаем, апостол Павел говорит, что значит без воздыхания? Когда лидер воздыхает? Да когда у меня проблемный наркоман или алкоголик, или какой-нибудь блудник, да я радуюсь, что он у меня пришел. Я не буду никогда воздыхать. Я наоборот радуюсь, что, слава Богу, сейчас мы будем его спасать. Но воздыхаю тогда, когда ты ему объясняешь день, второй, третий, там стена. Там своя правда. Чего ж ты сюда пришел? Ну вот я хочу рассказать, какой я хороший. Что ж такой бедный, такой нищий, да? Нищий духом. Откройте, разрушьте эти стены своей правды. Она уже к чему-то привела. Познайте истину Бога, и она сделает вас свободными. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Поэтому мы то сегодня одно думаем, то другое. То одно, то другое. Господь то туда перебежит, ну давай. А то кто сюда перебежит, то давай. Ну куда-то мне, да, ну никак-то, да? Вы умеете так, сразу там и там? Господь говорит, будь либо холодным, либо горячим. Я либо тут стану, тебя буду поднимать, либо здесь тормозить. Но не будь ты теплым, потому что я не знаю, как тебе помочь, когда ты теплый. Аминь только. Евреям 11 глава, 33 стиха. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Дорогие мои, уповая на Бога, мы будем побеждать, у нас будут проблемы, но мы будем получать то, что мы хотим. Сегодня многие из нас имеют живых трупов возле себя. Это детей, которые в зависимости, это мужей, которые алкоголики, это там или блудники, это трупы живые. Но вы их получите воскресшими, если мы узнаем Иисуса. Кто не имеет веры, дорогие мои, тот не имеет будущего. Запомните это. Если вы сегодня просто в тусовке, у нас тут не написано «клуб любителей Иисуса Христа». Если кто-то ходит в клуб любителей Иисуса Христа, он как приходил с проблемами, так с ними будет ходить. Это его ордена. А тот, кто пришел к живому Богу, познавая принципы, тот эти ордена стряхнет и оденет ордена Божьей славы. В воскресении и возрождении своих дорогих, родных и близких. Возрождении тех проблем, которые мы сегодня имеем. Возрождении и победе над теми Голиафами, которые перед нами стоят. Ибо каждый Голиаф – это та проблема, которую мы сегодня имеем. Давид не испугался Голиафа. Саул, вы знаете, первый царь, да? Ему было дано помазание. Он был помазанник Божий, поднять народ. Но он возгордился, да? Он начал хитрить, объясняя, Господь, это же я тебе приготовил. Мы сказали не брать ничего, если лучшее. Он после войны лучше себе оставлял и говорил, это же для тебя, чтобы жертву принести. То есть, когда мы начинаем терять помазание, Господь всегда готовит Давида. Дорогие мои, каждому из нас сегодня предначертано быть сосудом в руках Божьих. Если вы не возьмете на это ответственность за свою жизнь, то Господь возложит это на другого. Понимаете? Господь возложит на другого. Саул мог восстановить отношения с Богом, но он не захотел, он все равно продолжал уповать на своей правде. Сегодня у нас есть родители, которые продолжают доказывать свою правду, продолжают по-человечески объяснять те или иные события. Да не человеческий фактор определяет нашу жизнь, а духовный. И что сделал Саул? Он Давиду, ты будешь сражаться с Голиафом. На, он даже ему меч свой отдал. На мое обмундирование, на тебе все, что от меня лучше, щит веры, да, истина, все тебе отдаю. Господь сам говорит, оружие наше, это шлем веры, да, чресло припоясано истиной, щит, меч, это обоюдой острый меч, это слово Божье. Он ему все отдал, все свое помазание, на, забирай. Сними с меня эту ответственность, не хочу я с этим Голиафом сражаться. Да, говорит, не надо мне твое помазание, у меня свое есть. Достал свою веревочку, прощал, знаете, что такое, да, в детстве мы кидали. Ремень простой, если снять, внизу положить на него камушек, раскидать за счет центробежной силы, вовремя, главное, остановить, камушек вылетает и может куда-нибудь попасть. Ну, как правило, мы кидали по окнам, попадали нечаянно. То Давид попал в лоб этому Голиафу, да, и этот камушек его сразу сразил. Один бросок, уповая на Бога, и точная победа. Ваша проблема, она выглядит как Голиаф, ее не обойти вообще никак, ее никто не может, кроме вас, объяснить. Но это объяснение не делает ее меньше. Она как стояла гора, так и стоит. Но этот меткий бросок с помазанием Иисуса Христа наносит поражение в лоб. В тот горький корень, который где-то в глубине вас, в первую очередь. Оно наносит поражение этому горню, который умирает. И эта гора, Голиаф, как в песне, тает. Аминь. Очень важно это понять. Очень важно найти этот путь, найти это средство, убивающее вот это вот горький корень. И оно только есть в Иисусе Христе. Относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они к вам относились. Слышали такое? Читали Библию? Слава Богу. Знаете, а я почему-то прочитал это по-другому. Так как ко мне люди относятся сегодня, это значит то, как я хотел, чтобы они ко мне относились. Вы так думали? Относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они к вам относились. Как вам сегодня относится ваше окружение, это то, как вы хотели. Поэтому кайтесь, дорогие мои, если есть проблемы. И ищите Бога, чтобы получить то, что вам поможет. Потому что Слово Божие, оно обличающее. Если кто-то сегодня обличается, успокойтесь, не надо это объяснять. Мы это все умеем. И нам эти объяснения нужны. Это ваши личные отношения с Богом. Личное ваше помазание. Личное ваше существо. И это ваше личное будущее, которое вы определяете своей верой. 1 Петра 1:7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Дорогая моя, любая вера будет испытана. Если вы начали что-то делать по вере, это не значит, что вы сразу получили. Моисей проходил испытание 10 раз, пока он вышел в народ. Каждый из нас тоже, когда мы только покаялись по благодати Божией, в этот первые дни он дает нам такие сразу ответы, да, на многие вещи, чтобы проявить свою славу, показать нам те чудеса, которые показывался израильскому народу. Но потом ваша вера будет испытана, и вы должны радоваться. Если вы находитесь под испытанием, так значит, слава Богу, завтра вы получите. Чем глубже фундамент, тем выше строение. Чем сильнее вы испытаны, тем больше. Вы же на самом деле просите не по мере веры. Господь говорит, по мере веры просите. Да? Мы же просим, ого! А делать не хотим. Господь говорит, да ладно, я дам. Проблем нет. Ну давай ты стань таким, как ты хочешь и себе просишь. Любое благословение, это тоже испытание. И к нему надо быть готовым. Если просто так попросил, получил, то завтра ты придешь к Иисусу как к экстрасенсу. Но не как к личности. Сегодня много людей, будучи чиновниками, они переживают. Говорят, если меня уволят, у меня же друзей не будет, дорогой мы. Так если ты себя представлял личность, которая дает, а не личность, которая из себя что-то представляет, то как ты можешь на что-то рассчитывать? Поэтому, когда увольняют его с работы со значимой, завтра он сидит и на стакане, потому что он никому не нужен. Потому что нужно было только то, чем он распоряжался. Станьте личностью. Но можно стать личностью с личностью только тогда, когда с ней общаешься. Ты никогда не станешь личностью, если ты сам в своих умствованиях двигаешься. Твои умствования от тебя никуда не денутся. Ты их носишь все время с собой. Если ее отделить, ваше умствование, то и жизни уже не будет. Поэтому успокойтесь, вы с ними всегда, с утра до вечера, найдите личности, с которыми можно что-то подчеркивать, можно что-то находить. Будьте разнообразны, всесторонне. Читайте стихи, я не знаю, пишите стихи. Я вот позавчера попробовал. Я его не взял с собой. Но я испугался, да. Но мне прислали письмо по почте, стихи, я ответил. А потом мне говорят, это ты? Я раз прочитал, думаю, точно я. Нет, действительно, это здорово. Да, ну, из-за того, что я стал общаться с людьми, с которыми стихи пишут, то мне тоже появилось. Да? С Ромой пообщался немножко, гитару взял в руки. Слава Богу, все, оно тоже передается. Учитесь. И, ну, ищите личности, да? Ищите людей, которые что-то из себя представляют. Тогда у вас есть шанс что-то из себя представлять. Но мы же, по сути, свои многие из нас, не все, конечно, ищут там, где не самые умные. Там, где они из себя что-то представляют внешне. Но их приглашают потом в компании просто как, чтоб, ну, как шута горохова. Вот будет кому посмеяться. А когда личность, ему к этому человеку тянутся, ему задают вопросы, к нему приходят всегда, когда трудно. Чтобы ей стать, общайтесь с личностью, которая называется Иисус Христос. Лучше личности вам не найти. Вот ответ на все вопросы. Вопросы, и знаете, что Библия так написана, для начинающих сложно, только из-за того, чтобы мы научились трудиться, хоть чуть-чуть заплатить, хоть какую-то цену ради того, чтобы иметь. Если бы здесь было написано просто сделай так, и ты получишь, то все бы это использовали, и плохие многие люди используют Писание, потому что знают рабочие принципы. Но они не знают самого Бога. И вы должны потрудиться, чтобы найти в этом свободу. И тогда она сделает вас свободными. Аминь. Иакова 2:19. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И дальше. И бесы веруют и трепещут. Ты веруешь, хорошо делаешь. Но ты посмотри, есть еще альтернатива. Бесы, дьявольские слуги, они верят в Бога и имеют страх Господень. Потрясающе. И это их не спасает. Сегодня мы часто встречаем людей на улице. Ты верующий? Да. В анкетах стало появляться на разных предприятиях такой вопрос. Вероисповедание, представляете? То есть действительно в последние времена это уже стало интересовать. И люди пишут, христианин. Так верующих даже не представляете сколько. Вся страна. Но они как бесы веруют и трепещут. Потому что их сегодня от многих преступлений удерживает не то, что их посадят. Сегодня имей деньги и убивай, что хочешь творить, тебе не посадят. Но внутренний страх Господень у них присутствует. Это часто их удерживают от каких-то последствий. Но это их не спасает. Бесы они будут в аду. Нас должно что-то от них отличать. Что нас от них отличает? Это вера. Вера, которая осуществляет. Да? Вера, которая не просто понимает и внушает себе, да, Господь есть, да, Господь есть. Какой-то там разум вселенский или еще что-нибудь. А вера, это когда ты знаешь его и идешь. Вы не пойдете навстречу Голиафу, не зная Бога. Вы не пойдете объявлять войну нищете, не зная Бога. Потому что страшно. Я очень часто сейчас сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Человек ропщет на свою жизнь и говорю, ладно, давай, какие у тебя идеи такие, давай. Я нахожу деньги, ты твоя идея, мы ее превращаем в жизнь. А, страшно. Серьезно говорю? Или второй есть момент. Ты дай деньги, я там как-нибудь разберусь. Знаешь, как-нибудь ты уже разбирался всю жизнь. Познай истину, научись чему-то. Да? Тогда мы сможем куда-то выйти. Давайте сделаем выводы. Вера для победы. Первое. Всегда говорите, я лучше умру, чем буду сомневаться в вере Богу. Очень важно, чтобы мы научились не верить в Бога, а чтобы научились верить Ему, Богу. Это нас и отличает от тьмы. Они верят в Бога, а мы Ему. Веря Ему, мы живем так, как Он сказал. Аминь. Знаете, такой афоризм мне понравился, один проповедник сказал. Лучше, чем сомневаться в верности Богу, то лучше, ну, чем сомневаться в верности Богу, лучше сомневаться в своих сомнениях. Классно, да? Все, что у нас не определяет нашу веру, это сомнения, хорошо обоснованные и превращены в какие-то правила, да? Но этим сомнениям надо объявить войну. Второе. Я буду всегда искать Его лицо. И буду платить за это любую цену. Его лицо, его природа, она стоит. Она имеет цену, дорогие мои. Слышали, поститься, молиться, да? Это тот минимум, который мы можем сегодня заплатить за цену. Но в самом начале, когда мы приходим к Богу, это умение отдать любимые грехи. Мы с удовольствием отдаем грехи, которые уже привели к последствиям. Когда человек только начал колоться, он еще не хочет ничего изменить. Он ради мамы будет там ходить куда-то и так далее, но ему еще все в радость. Но когда он ударился головой об дно, тогда он уже готов от этого избавиться. Но сигареты сегодня еще ему нравятся. Он говорит, от этого я готов освободиться, но сигареты как? Я их люблю. Но это я говорю о глобальных вещах. У каждого есть свои Голиафы. Большие или маленькие. Они есть. Если это сегодня противоречит Писанию, начните сегодня возгревать ненависть к этому греху. Если ты где-то покуриваешь, начни с каждой затяжки ненавидеть сигарету. Это первый принцип, который поможет вам действительно ее возненавидеть. Когда задумаешься о смысле этой непонятной палочки, которую ты что-то втягиваешь, что ты там от этого имеешь. Фу, как я это ненавижу. И начинаешь себе сначала говорить с любовью, это фу, это как ненавижу. То потом через время вы будете говорить, ненавижу, как мне избавиться? Господи, я так ненавижу, освободи меня от этого. Я так освободился. Я курил как паровоз, 2 пачки в день минимум. Ужас какой. Самое интересное, в церковь, где первый покаялся, я месяц ходил, еще месяц курил. Мне пастор слова не говорил. Вот это и сработало ключом. Когда я закурил очередной раз, он говорит: слушай, а ты не заметил, что верующие не курят? А я при нем, да, при пасторе. Вот. И знаете, что самое интересное, что я не принял это как упрек в том, что я отличаюсь от верующих. Я это принял как то, что у них есть сила, которая помогла освободиться от этого. Это разный подход. Кто-то начинает прятаться, покуривая, любимый грех. А кто-то начинает понимать, что есть же сила, которая освобождает, что не надо терпеть. Сколько раньше бросал курить, я не курил по много времени, но я всегда терпел. Если, говорит, закурят, я ой, фу, какой у вас запах там. То сегодня я свободен. Понимаете, я свободен. Я недавно с другом был в Москве, он в аэропорту, он курящий бизнесмен, он говорит: пойдем покурим. А мы такую тему интересную обсуждали. Я говорю: ты кури. И он заходит в комнату, он говорит: ты же не куришь. Говорит: да ладно, я сейчас закончу. Я захожу, так, вздох такой, и стал: да нет, я лучше подожду. Я вышел, и действительно чуть не умер от этого вздоха. Я думаю, как я раньше там, а он еще там стоит, курит. Я только шаг туда сделал, чуть не умер. А ему там вообще в удовольствие, да? То есть я понял, что я свободен. Что я не терплю и не ищу это, я свободен, истина. Да? Помните, в Эдемовском саду было миллион деревьев. Но лишь одно, от которого было нельзя есть. Чтобы человек был свободен, он должен быть свободен от чего-то. Это искушение будет присутствовать для того, чтобы мы понимали свою свободу. Кто-то говорит: почему Бог все не сметет с лица земли? А ты тогда будешь свободен? Научитесь жить в этом, будучи свободными. А свобода только в нем. Ибо где Дух Господень, там свобода. Аминь. Научитесь доверять вашим наставникам. Третье. Научитесь доверять вашим наставникам. Ведущий всегда знает, что он делает. Господь говорит: любая власть от Бога. Не любая власть от Бога в мире. Не любая власть. Апостол Павел пишет, говорит: вы поклонялись царям, которых я не ставил, Господь говорит, да? И так далее. Вы поклонялись этим, кого я не назначал. Но церкви в первую очередь это власть от Бога. Не важно, как себя ведут лидеры. По-вашему, правильно, неправильно. Если он стоит, значит, он от Бога. Если Господь хочет убрать, он его уберет. Так уберет, что мало не покажется. Но это его личные проблемы с Богом. Если он стоит и говорит, значит, он говорит то, что вам может помочь. Научитесь идти за ведомым, за ведущим. Тот, кто ведом, не может показывать направление. Я в прошлом военный летчик, кто не знает, вот вы видели, когда самолеты летают в паре. Это ведущий и ведомый. У ведомого нет выбора, куда лететь. У него нет заранее выложенного какого-то там поворота влево, теперь вправо. Он всегда слышит, что делать, и делает за ведущим. Один в один, соблюдая определенные там принципы поворотов. Но у него нет права выбора. Если он будет делать по-своему, этот по-своему, это приведет к катастрофе. Знаете, такой принцип сюда, запишите пунктиком. Не ждите успеха, чтобы звонить своим наставникам. Звоните наставникам, чтобы иметь успех. К сожалению, я часто получаю звонки ребят, которые радуются победе. Я рад тоже этой победе. Но меня больше интересует, когда люди звонят, которые в проблемах. Чтобы дать им то, что поможет им потом радоваться. Не стесняйтесь быть какими-то там неудачниками или еще что-нибудь. Это переживают все. И я в том числе. Любой сегодня верующий, неверующий, он переживает какие-то атаки. Но чтобы нам научиться с ним выходить, нам надо научиться задавать вопросы. Научиться не стесняться. Аминь. Дальше запишите следующее. Маленький успех может убить большую мечту. Маленький успех может убить большую мечту. Очень часто мы что-то сделали чуть-чуть, повесили медаль, все. Я уже в Боге великий и могучий. И это все только носим и рассказываем, как, сколько я сделал для Бога. Сегодня часто многие говорят: ой, мы евангелизировали, тысячи спасались. Слушай, Бог, ему не интересно, что ты делал. Ему не интересно, что ты делаешь. Ему интересно, что ты планируешь сделать. Вот что ему интересно. Дальше. Надо быть самодостаточным, но не самодовольным. Надо быть самодостаточным, но не самодовольным. Самодостаточность не определяет финансовое положение. Самодостаточность определяет ваше внутреннее состояние. Великое приобретение, Господь говорит, быть благочестивым и довольным. Если внутри вы научились радоваться тому, что вокруг вас и у вас есть, вы самодостаточны. Но не самодовольны, потому что самодовольный – это же человек, остановившийся в том, что он получил. Ибо Господь говорит, все, что живое, оно растет. Аминь. Все, что живое, оно растет. Но самое интересное, что он говорит, что это живое, когда растет, оно еще и плоды приносит. Никто не сказал, что он подошел к смоковнице, которая была сухая. Она была с листочками, она зелененькая была. Но он говорит, срубить ее и в огонь. Поэтому, если вы живы, у вас должны быть плоды. Дальше. В первую очередь я хочу сказать лидерам. Дорогие лидеры, ну и дорогие братья и сестры. Когда мы куда-то приходим и кричим о каких-то принципах, мы должны понимать самое главное. Мы людям не нужны. Людям нужен живой Бог. Являясь где-то, мы должны являть Иисуса. Появляясь и общаясь где-то, мы должны своим поведением светить. Только Бог может освободить от тех проблем, которые сегодня есть, но не человек. Поэтому, когда кто-то приходит и говорит, я там сделаю, я сделаю, да, дорогой мой, не сделаешь ты ничего, пока не сделает Бог. Только Он может освободить. Поэтому, когда люди прибегают, помолись ты за меня, помолись ты за меня. Господь говорит, посредник между Богом и людьми один. Иисус Христос. Не пастор Олег, не будущий пастор Володя, или Сережа, или Рома, а Иисус Христос. Только Он. И лидеры – это всего лишь носители благой вести, Евангелия, которые приносят ответы на наши вопросы. Поэтому станьте ответом на вопросы сегодняшних людей. Ответом в своих поступках. Аминь. Иоанна 3,16. Запиши такой пункт. Чтобы не переживать и не сомневаться, чтобы не переживать и сомневаться, нужно иметь веру в ком-то. Смотрите, обратите внимание на свою жизнь. Когда у вас возникают проблемы, но появляется какой-то объект, уповая на которого, вы начинаете понимать, что если он сейчас поможет, то все будет нормально. Часто мы приходим и там своих, ну раньше приходили, своих там неудачах, вот сейчас вот Вася приехал, он сейчас заработает, познакомит меня с Петей, Петя с Васей, а подруга того Коли, который встречается с его женой там Мариной, она мне приведет к тому, и он мне даст работу, я отдам все долги, займи мне еще. Да? То есть часто мы, веря, уповая на кого-то, мы ходим более немножко твердо. Поэтому, чтобы у нас не было сомнений, мы должны кому-то верить. Да? Дорогие мои, Господь сказал, проклят человек, надеющийся на человека. Не верьте людям, верьте Богу. Все мы грешны, все мы под Богом, все мы проходим те или иные испытания, все мы боремся также с искушениями и так далее. Иисус идеален. Когда человек приходит и спрашивает совет один и тот же, но у разных лидеров, он и ищет, чтобы он, кто-то из лидеров, ошибся. Чтобы кто-то сказал, да сделай так. И рассчитывая на эту ошибку, сразу найти опору и согрешить. Дорогие мои, я это часто вижу. Если вам ответили нет, не надо задавать это по много раз разным лидерам. Не ищите себе повода для греха. Решили согрешать? Согрешайте. Это ваш выбор. Не втягивайте с собой никого. Вы сами ответите лично перед Богом. Но Он лично вам поможет. Когда мы являемся соблазном для кого-то, то это за этот ответ еще больше. Поэтому научитесь жить с Богом. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно». Господь заплатил огромной ценой, в которой мы, великие и могучие, ничего из себя не представляем. Знаете, потрясающе, вы кто-нибудь вот воображением пользовался своим, допустим, Вот сейчас мы видим друг друга хорошо. Да? Поднимитесь над этим зданием на высоту 50 метров. Вы будете видеть больше людей, машин. Там, вы будете на самом деле больше жизни видеть. Таких целых событий. Поднимитесь еще выше, на 1000 метров. Увидите город. Да? Город уже какие-то рядом, там деревушки и так далее. Машинки будут маленькие. Поднимитесь на земной шар, увидите весь земной шар. О, там человечество. Вы уже не будете видеть кого-то, там Васю, Петю, с его трагедией. Вы будете видеть целое человечество. И чем выше, тем вы смотрите глобальнее, да? Когда вы говорите про одного кого-то, это один у него, там то-то, то-то. Когда вы смотрите на город, вы уже описываете ситуацию, не отталкиваясь от одного. Вы отталкиваетесь от города, да, у них такие-такие проблемы. Если вы смотрите на страну, вы уже характеризуете и смотрите больше на страну. Правильно? Мы же не говорим Америка, американец там Билл Клинтон. Мы говорим Америка, да, она там такая, или там Китай, заполонил все там. Австралия там. Каждый сколько знает чего о стране, он так и говорит. Да? Смотри, ну, Господь сказал, что небеса – это его престол. Земля – подножие ног его. Представляете, он видит. Но при этом он настолько любит каждого из нас, что он общается индивидуально с каждым. Он не дает одним всем одно и то же. Поэтому, когда мы даем общие принципы, они это всего лишь то направление, куда надо смотреть. Но в тайной комнате, о чем говорил Володя, вы найдете личную инструкцию, которая будет как лазерный луч разрезать эту Голгофу, приводя вас к победе. В фоне этого общего направления вы получите личный свой качественный совет от него. Мне нравится пример, в одной из проповедей есть такой Александр Михайлик, верующий с головной церкви. Он говорит, когда был миссионером в Индии, он проповедовал и услышал крик, выбежал в двухэтажный дом, и его ребенок падал, крутился кубарем, уже проделал этот пример, да, то есть давно, правда, кубарем катился с лестницы, и он говорит, я сильный, я такой монстр, я не мог ничем помочь ребенку. Мой ребенок мог погибнуть, маленький, там, полуторагодовалый ребенок. И он говорит, я Иисус смог выдавить сквозь силу Иисус. Ребенок тут же остановился. Подбежали, схватили, говорит, не было ни одного ушиба, ни одного синяка. Единственное, что ребенок был в шоке какое-то время там, да. Вот, он говорит, я побежал благодарить Бога и почувствовал от Бога ответ. Он говорит, ну что, ты мог ему помочь? Он говорит, нет, Господь, я не мог. Я не мог ничего сделать, спасибо тебе, слава тебе. А он говорит, а я мог. Он мог помочь своему сыну. Иисус говорит, если я не попрошу, 12 легионов не придут ли тут, не разнесут бы вас там всех с вашей Голгофой. Разнесут. Он говорит, я мог, но я отдал сыну в жертву. Кто из вас сегодня может отдать? Аминь. Он отдал сына своего единородного. Дабы каждый верующий, есть здесь верующий, поднимите руки, дабы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Наше видение определяет наши взгляды. Наше отношение к Богу и наше отношение с Ним определяет наше будущее. Если сегодня мы поймем это, то мы узнаем, что такое вера. Что такое благая, угодная вера, которая приводит нас к победе, которая дает нам уверенность в завтрашнем дне. Сегодня кто-то нашел утешение в сегодняшнем дне. Сегодня кто-то приходит в церковь услышать слово для того, чтобы сегодня взбодриться, да? Ну а дальше как-нибудь разберемся. Дорогие мои, смотрите вперед. Отдайте этот день Богу в руки. Потому что то, что происходит сейчас, от вас уже не зависит. Потому что то, что происходит сейчас, это то, о чем вы думали вчера. Научитесь думать о том, что будет завтра. И тогда вы будете к этому и думать молитвенно, да? Вы будете прокладывать тот путь, который придет вас к тому или иному успеху. Господь говорит, какие мысли, так он. Как ты думаешь, так ты и получаешь. Победите в себе эти Голгофы, эти твердыни. Не будьте Саулом, который отдал кому-то, лишь бы спихнуть. Очень понравилось после группы, когда-то давно проводили, про делегирование полномочий. У нас верующие лидеры сразу научились делегировать друг на друга. Все остановилось, какой-то у нас был период такой. Но всегда кто-то был крайний. Это уже была, правда, победа. Мы видели того, кто должен был за что-то отвечать. Но очень важно взять на себя ответственность. И уметь рядом двигаться в единстве силы, в единстве духа. Дорогие мои, вот если вы посмотрите вокруг себя, вы увидите опоры. Господь говорит, не покидай собрание своего. Если дьявол через сомнения, какие-то неприятности сможет нас расколоть внутри, то мы все погибнем. Если вы поранили палец, что вы делаете? Где мой топор? Раз его трубили и ведро. Правильно? Так же делаете? Что, нет, что ли? А что вы делаете с этим пальцем? Кто его зализывает, кто лечит, да? Согласны со мной? Но лучше его вылечить, но тогда он будет опять полноценным, чем в ведро. Поэтому не надо вот этих приговоров друг другу. Разрушьте этот дух, потому что этот дух сейчас поражает многие церкви. Сереж, можно я от пастора Сандея зачитаю? Тут даже письмо, знаете, вот как подтверждение, вот, да, пришло письмо от старшего нашего пастора с Киева. Я зачитаю быстро. Называется «Остерегайтесь бунта, предательства и измены». Жизнь построена на принципах и законах, соблюдение которых гарантирует нам успешную, эффективную, счастливую жизнь. Бог есть Бог порядка, и Он установил определенный порядок в взаимоотношениях между людьми через институт власти. Существует три вида власти – государственная, власть церкви, власть семьи. Библия четко говорит, что каждый человек должен находиться под высшей властью. Сам Бог установил власть, и вся власть от Бога. Римлянам 13 глава с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны и не для добрых дел, но и для злых. Хочешь ли бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он непрестанно носит меч». Он Божий слуга, а мститель в наказании делающему злое. И потому подобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Правильное отношение подчинения власти дает человеку достичь максимума и осуществить свои, его мечты. Пренебрежение властью, которое над ним, приводит к бунту, измене и предательству, что в конечном итоге лишает человека всех благ жизни. И сегодня мы подробнее рассмотрим эту тему. Что же такое предательство? Предательство – это то же самое, что и измена Родины. За такие нарушения во многих государствах следует казнь. Наверное, не случайно выбрана именно эта мера наказания, потому что даже в Библии мы видим, что всех, кто предавал власть или близких, постигала смерть. Предательство во всех вариантах осуждается не только законом, но и Богом, так как это грех. Глядя на мировую историю, мы можем видеть, какие катастрофы постигали общество вследствие предательства, измены и бунта. Предательство чаще всего возникает там, где потеряно уважение человека к власти. Неуважение и неподчинение – основа бунта, измены и предательства. Поэтому от неуважения и непочтения к старшим необходимо избавляться как можно скорее. Если мы теряем уважение и почтение к Богу, то наши взаимоотношения с Ним могут привести в конечном итоге к бунту и предательству Его. Подтверждение этого мы находим во многих библейских примерах. Поведение Давида с Версавией, множество многоженства Соломона, борьба Саула с Давидом. И все это начиналось с малого, с потери уважения к Богу. Самый верный способ, чтобы искоренить эту проблему – покориться власти, утвержденной Богом, и восстановить отношения с лидером. Если же вы теряете уважение к человеку, занимающему более высокую позицию, то поговорите с ним откровенно, и ваше недовольство уйдет. Но если неуважение затаить в сердце, оно может перерасти в бунт. И тогда до измены и предательства останется только один шаг. Если не решить эту проблему вовремя, то она приведет к фатальному исходу. Трагический конец Авессалома тому яркий поучительный пример. 2 Царство, 14 глава, 25 стих. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Здесь мы видим, что человек, достойный похвалы и признания, закончил свою жизнь трагически. Авессалома превозносили, и он, сосредоточившись на своей красоте и достоинствах, впал в грех. Первой причиной падения Авессалома стала его гордость. Обычно, когда человека слишком много хвалят, ему очень легко возгордиться. Поэтому, как правило, предательство и измена чаще всего подстерегает одаренных и талантливых людей. Когда человек начинает думать, что он не хуже лидера и также много знает, это состояние сердца приводит к гордости. Написано: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Притча 16:17. Самый лучший способ выхода из этой проблемы – вовремя покаяться и разобраться в сложившейся ситуации. Евангелие от Луки 18:19 читаем: «Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог“». Если мы не будем бороться и противостоять подобным негативным мыслям, то эти мысли будут господствовать над нами. И тогда уже никто не остановит человека от падения. Существует еще вторая причина падения Авессалома – это обида. Если мы посмотрим 2 Царств, 14 глава, 28 стиха, «И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, и лица царского не видел». Не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем, и выжги слуги Авессалома тот участок поля огнем». И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобой, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гусера. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу видеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». Мы видим, что он стал слишком обидчив. Красота не спасла Авессалома, а обидчивость привела к падению и измене. Поймите, что всех обижающих и каждого из нас можно обидеть. Если вы обижены, исповедуйте свое недовольство, поговорив с обидевшим вас, чтобы обида не стала проблемой. Но если не контролировать свои обиды, они могут привести к катастрофе. Все, кто совершал такие грехи, как измена, бунт и предательство, навлекли на себя смерть. Авессалом ушел из жизни трагически. Каин умер жалким человеком. Иуда покончил жизнь самоубийством. Конец предателя всегда жалок. Остерегайтесь предательства, измены и бунта. Вы имеете право согласиться с вышестоящей властью или нет. Но даже если вы не согласны с властью, то вы можете выйти из-под нее, отойдя в сторону. И тогда вы уже не находитесь под силой этой власти. Понятно, да? То есть отходите в сторону. Я когда вам рассказывал об одной проповеди Сандея, он говорил, что если вас в церкви что-то не устраивает, то лучше не становиться в позицию, в оппозицию. Смените церковь, найдите там, где вас все будет устраивать. Да? То есть отойдите в сторону. И тогда, но тогда вы не будете во грехе. Чем сидеть в оппозиции и возгревать гнев внутри сердца. Это страшно. Вы имеете право согласиться с настоящей властью или нет. Но даже если вы не согласны с властью, то вы можете выйти из-под нее, отойдя в сторону. И тогда вы уже не находитесь под силой этой власти. Другой вариант выхода из подобной ситуации – вести диалог с властью, объясняя свою позицию. Таким образом, вы решаете этот вопрос демократическим путем. Золотые истины. Бог установил институт власти, и вся власть от Бога. Неуважение и непочтение власти – основа бунта, измены и предательства. Все, кто совершал такие грехи, как измена, бунт и предательство, навлекли на себя смерть. Очень важно наблюдать за собой, чтобы не пасть под осуждение и проклятие предательства. Вы имеете право согласиться с вышестоящей властью или нет, но даже если вы не согласны с властью, то вы можете выйти из-под нее, отойдя в сторону. Молю, чтобы каждый из нас наблюдал за собой, и чтобы дьявол не посеял горький корень в нас. Пусть Бог спасет и сбережет нас от измены, предательства и бунта. Да благословит вас Господь. Для более глубокого изучения темы рекомендуем следующую литературу. Реформация. У нас, наверное, она есть, да? Или нет? Привезли, да. Но у нас, вот у меня есть реформация, как-то тут если нету. У Володи есть реформация, учебник. Почитайте, потрясающе. Бойся Бога. Жизнь предсказуема. Как стать счастливым. Как стать, если ты упал. Победа над искушением, похотью и грехом. Автор Сандея Делажа. С любовью и молитвой о вас, старший пастор посольства Благословенного Царства Божьего для всех народов, Сандей Аделаш. Аллилуйя! Давайте воздадим славу Богу. Дорогая церковь, я пользуюсь случаем и словом сегодняшним, хочу сказать, что в основе предательства лежит сомнение. Человек, сомневающийся, в первую очередь подвластен неуверенности. И свое сомнение он, как правило, начинает обосновывать, превращая в какие-то доктрины личного характера. И, как правило, это не держит он у себя, он с собой тащит еще кого-то. У нас, вот говорю, хороший есть такой индикатор этих всех греховных поступков, это реп-центр. Там все четко видно. Редко-редко, когда кто-то ушел один. Как правило, человек начинает сомневаться в Боге, в исцелении и так далее, и он начинает подрубать еще кого-то. И уходит не всегда там вдвоем. Поэтому пусть Господь вас благословит сегодня, да? Чтобы вы поняли, что сомневаться нельзя, надо быть твердым в своих решениях. Даже если вы не правы, вы двигаетесь в сторону Бога. Разберемся. Вы имеете право на ошибку. Бог хочет, чтобы мы двигались, но чтобы не стояли. Не будьте теплыми. Зажгите внутренний огонь. Поверьте, ни один человек не состоялся, не имея внутреннего огня. Нельзя заставлять себя идти на работу. Нельзя заставлять себе идти в церковь. Зажгите этот огонь, и вы тогда будете переживать присутствие Бога. Давайте склоним голову.